Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — Борис Гребенщиков в новейшей истории России. Главы из будущей книги. Ведет передачу Марина Тимашева. Впервые в эфире 13 сентября 1998 года.
Передача цикла – это история группы «Аквариум» с 86 по 98 год. Ведет программу Марина Тимашева, и мы встретимся с вами сразу после рекламы.
Представляется будущее России.
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рисуют нас красным на сером. Цвета как цвета, но я говорю о другом. Если бы я умел это, я нарисовал бы тебя там, где зеленые деревья и золото на голубом. В котором мы живем, в нем достаточно света. Но каждый закат сердце поет под стеклом. Если бы я был плотником, я сделал бы корабль для тебя, чтобы уплыть с тобой к деревьям и золоту на голубом.
На волнах «Радио Свобода» программа московской редакции «Борис Гребенщиков в новейшей истории России. Главы будущей книги». Ведущий программы Марина Тимашева, в московской студии «Радио Свобода», автор Илья Смирнов.
Вторую программу мы закончили в Ленинградском рок-клубе, где обком партии прививал вкус музыкантам. После того, как «Аквариум» выпустил 2 альбома, в значительной степени состоящие из колыбельных «День серебра» и «Дети декабря», отношение ГБшных кураторов этого телемского аббатства к «Аквариуму» меняется. Или, может быть, это следствие отставки Романова в 1985 году. Во всяком случае, легализация «Аквариума» начинается примерно за год до начала общей перестройки и носит несимпатичный характер противопоставления хороших мальчиков плохим, которые не перевоспитались. Я здесь отмечаю хронологические рубежи. Если называть перестройкой либеральные реформы, она начинается не раньше осени 86-го, потому что первые мероприятия Горбачева, борьба с пьянством и с нетрудовыми доходами, полностью принадлежат андроповской традиции. И вот когда «Аквариум» становится культурной группой, получает гран-при на фестивале 86-го года, участвует в выпуске известного альбома «Красная волна» в Америке. Это тот, который подготовила Джоанна Стингрей, якобы подпольная. Якобы она, как Джеймс Бонд, ездила в Россию с любовью к Гребенщикову. А на таможне у нее не замечали в багаже дорогущую электронику. «Шпионские страсти номер два». Параллельно всей этой активности происходит фактически распад старого «Аквариума» как образа жизни и коллектива единомышленников.
Скоро кончится век, как короток век, ты, наверное, ждешь или нет. Но сегодня был снег, и к тебе не пройдешь, не оставив следа. А зачем этот след? Сегодня прием, там сегодня приют, но едва ли нас ждут в тех гостях. Вот кто-то прошел, и кто-то при нем, но они есть они, ты есть ты, я есть я. Но в этом мире случайности нет, и не мне сожалеть о судьбе. Он играет им всем, ты играешь ему. Ну а кто здесь сыграет тебе? Он играет им всем, ты играешь ему. Ну а кто здесь сыграет тебе?
По своей архаичной шаманской природе рок – искусство прямого самовыражения, поэтому очень чувствителен к фальши. Фактически «Аквариум» расходится еще в 84-м, потом собираются снова. Гребенщиков сам говорил, что в 87-м году они могли умереть, потому что в 86-м все выполнили и дальше существовали как бы по инерции. Так что в этом смысле рок-клуб оказался эффективен. Недоработка была в том, что свободное рок-движение продолжало существовать, а от репрессий только радикализировалось. Появились группы просто антисоветские, с которыми ничего было не поделать, потому что за ними уже не стояло часто ни имен, ни адресов, какие-то электронные тени с голосами через вокодер, носившиеся по стране. И это подполье сохранило не только свободу, но и творческий уровень. Потому что на квартирных концертах соревновались по гамбургскому счету. И нельзя было после Саши Башлачева взять гитару и полтора часа петь колыбельные или вот такие миленькие безделушки.
Мальчик Евграф шел по жизни, как законченный граф. Он прятал женщин в несгораемый шкаф, навел себя, как джентльмен, и всегда платил штраф. Он носил фрак, поил шампанским всех бездомных собак. Но если дело доходило до драк, он возвышался над столом, как чистый. Сторонником гуманных идей. Он жил, не зная, что в мире есть столько ужасно одетых людей. Важно не играть в домино, ни разу в жизни не снимался в кино и не любил писать стихи, предпочитая вино. Он ушел прочь и не в силах пустоту превозмочь. Мы смотрим в точку, где он только что был, и восклицаем, почему, что, как, какая чудесная ночь. Но я считаю, что в этом он прав.
И магнитофонный самиздат являл пример как раз свободного рынка в полном смысле слова. Вот тут-то Горбачев объявляет перестройку. Для русского рока открываются потрясающие перспективы, потому что нужно было всего ничего – легализовать то, что уже сформировалось в подполье. Бюрократия и советская эстрада к лету 1987 года была совершенно деморализована. Все здания, которые они строили, ВИА, худсоветы, рок-клубы, АБХСС, все рухнуло в один момент, как только Горбачев запретил арестовывать. Нормальные песни буквально смывают прежний пустой репертуар с концертных площадок. Тираж первой пластинки «Аквариума» на «Мелодии», кстати, очень плохой. 2 миллиона. Опрос журнала «Юность», а тогда это, извините, всесоюзный журнал с 3-миллионным тиражом, вдвое больше, чем у нынешнего МК. «Аквариум» — первое место. Во всех комсомольских газетах, которым уже разрешили не утверждать хит-парады в обкоме, но еще не разрешили продавать их за взятки, везде рок-группы «Аквариум», «Кино», «ДДТ», «Наутилус», «Алиса» оккупируют пьедестал. Убедительнейшее опровержение той болтовни, которой потом начнут заниматься господа культурологи, что народные массы не способны потреблять никакой духовной пищи, кроме суррогата. Вкусы народных масс несколько более разнообразны. И это проявляется сразу же, как только машина по оболваниванию дает сбой.
Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой. Если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жрать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе.
Другой вопрос. Как предоставленный шанс использовать? Удивительный факт, совершенно неосознанный наукой, заключается в том, что рок-движение буквально самоуничтожилось за первые 2 года перестройки. Повелители многотысячных молодежных аудиторий не сделали даже попытки подкрепить концертный успех через реформу грамзаписи, авторского права, телевидения, то есть сформировать цивилизованный шоу-бизнес. Вместо этого в каких-то музыкальных рингах с почтением отвечали на идиотские вопросы подсадной общественности, какие-то сборные концерты с Малининым, и Джуна, и Давиташвили, гастрольные поездочки по 3 концерта в день, то, что на филармоническом жаргоне всегда называлось чёсом. Лишь бы сшибить лишнюю сотню, напиваются, хамят простым людям и заискивают перед начальством, которое сейчас ничего не может им сделать. То есть не заискивали тогда, когда начальство могло стереть в порошок, а сейчас вместо того, чтобы ставить свои условия, принимают чужие, себя же выставляя на посмешище. Таким образом, к концу 1988 года полностью растратили творческий и человеческий потенциал, приобретенный за 10 лет подполья. Независимая инфраструктура рухнула. Советская эстрада за это время оправилась и преобразовалась в попсу. Попса — это, собственно, советская эстрада минус профессиональные навыки. Немногие выжившие рок-группы просто включаются в систему, которой всю жизнь противостояли. Здесь есть тоже исторический рубеж, ноябрь 88-го, мемориал Башлачева, где русский рок последний раз выступал как самостоятельная сила. Но аквариума там нет. Он в Ленинграде репетирует с Eurythmics. Приезжает в Москву через несколько дней, чтобы на фестивале «Интершанс» поиграть с Малининым и Михаилом Муромовым. Вот то, что интересно для историков. Молодежный авангард демократического движения был разгромлен, по крайней мере, за год до того, как в бой вступили главные силы – клубы избирателей, межрегиональная группа, впрочем, повторившие судьбу авангарда.
Стоя по стойке смирно, танцую в душе брейк-данс. Мечтая, что ты генерал, мечтая, что ты экстрасенс. Зная, что ты воплощение вековечной мечты. Весь мир — это декорация, и тут появляешься ты, козлы. Мои слова не слишком добры, но и не слишком злы. Я констатирую факт. Козлы. В кухне умелые руки, все говорят как есть. Но кому от этого радость, кому от этого честь? Чем больше ты скажешь, тем более ты в цене. В работе мы как в проруби, в постели мы как на войне. Козлы. Козлы. Вязший в собственной правоте, завязанные узлы. Я тоже такой, только хуже, и я говорю, что я вижу. Козлы. Пока ты не стала строгой, наши тела меч, в наших душах покой. Наше дыхание свято, мы движемся всех любя. Но дай нам немного силы, Господи, мы все подомнем под себя. Козлы, козлы. Мои слова не особенно вежливы, но и не слишком злы. Мне просто печально, что мы могли бы быть люди.
Применительно к аквариуму получается двойной парадокс. Время наиболее яркой популярности – время откровенной профанации. Как еще можно воспринимать альбом «Radio Silence», записанный Борей в Америке по-английски, без товарищей по группе, потому что ему в CBS велели писаться без них? Как можно воспринимать фильм Алексея Учителя «Рок», который наши кинокритики сразу приравняли к «Подниксу»? Ладно бы фильм просто плохой, но он, извините, снят по сценарию Филинова, автора знаменитой статьи «Барбаросса рок-н-ролла». Это все равно, что реабилитацию генетики начать с документального фильма о Вавилове по сценарию, ну, если не самого Лысенко, а, например, его ближайшего сподвижника Презента. Но, с другой стороны, мы видим, что среди всей этой мути Гребенщиков продолжает сочинять хорошие песни. Среди кривляющейся на всю страну Ассы пишет песню «Нами торгуют», где называет своими именами все, что происходит вокруг него и с ним. В альбоме «Равноденствие» достаточно вялым появляются замечательные романсы «Золото на голубом» и «Аделаида», которая одна может оправдать 5 альбомов и 2 ассы в придачу.
Ветер, туман и снег. Мы одни в этом доме. Не бойся стука в окно, это ко мне. Это северный ветер, мы у него в
в ладонях, но северный ветер мой друг. Он хранит то, что скрыто. Он сделает так, что небо будет свободным от туч. Там, где взойдет звезда Аделаида. Помню движение губ, прикосновенье руками. Я слышал, что время стирает все. Ты слышишь стук сердца, эта коса нашла на камень. И нет ни печали, ни зла. Гордости не обиды. Есть только северный ветер, и он разбудит меня. Там, где взойдет звезда Аделаида.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу московской редакции «Борис Гребенщиков. В новейшей истории России. Главы будущей книги».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Борис Гребенщиков в новейшей истории России. Главы из будущей книги. Ведет передачу Марина Тимашева. Впервые в эфире 13 сентября 1998 года.
Студии историк Илья Смирнов. Его книгу об истории аквариума готовит к печати Тверское издательство «Лиан». Тема третьей передачи цикла «Аквариум» с 86 по 98 год. Микрофон автору Илья Смирнов.
Опуская общеисторическую часть, свержение Горбачева, который оказался виноват в том, как граждане воспользовались своим правом выбора, распад страны, обращаю внимание только на одно. Доискиваясь причин, почему мы так легко отказались от возможности вернуть эту землю себе, придется внимательно перечитать тексты песен народных певцов 80-х. Прежде всего, Гребенщикова, посмотреть, чем они отличаются по мировоззрению от песен Акуджавы, Галича, Высоцкого. Искусство в данном случае уникальный источник, который говорит больше, чем, например, статистика. Я не могу воспроизвести устно всю аргументацию, но из проведенного мною исследования напрашивается печальный вывод о том, что молодые люди, вышедшие из кулуаров подполья на широкие площади, были запрограммированы на поражение, потому что реформы надо было начинать на много лет раньше. А в середине 80-х кризис был уже кризисом не власти, но страны.
А чем мне их кормить, если коли не сыты? Как их напоить, они не пьют воды? Шелковые гривы над душами завиты. Острые копыта, алые следы. А вот и все мои товарищи, водка без хлеба. Один брат сирена, другой брат спас. А третий хотел дойти ногами до неба, но выпил, удолбался, вот и весь сказ. Ах, вылетела пташка, да не долетела. Заклевал коршун до голубя. Приглипснул, стали мне коней беспредел. А кони понесли, да все впрочь от тебя. Серафиме, звезды наверху, а снег на пути.
Как сказано в «Приключениях капитана Врунгеля», я старший помощник с корвета «Беда», его поглотила морская вода. И вот я теперь на чужом корабле сижу, как преступник на жестком угле. Конец цитаты. Доживать. Ссориться из-за денег со старыми товарищами и привлекать в группу новых музыкантов, которые приходят уже не в образ жизни, а к знаменитости по фамилии Гребенщиков, аккомпаниаторами. Вот перспектива. И происходит чудо. Чудо, которое лишний раз демонстрирует, насколько искусство, искра Божья, плохо вписывается в социологические схемы. Среди перехода к капитализму по прусскому типу и абсолютной растерянности, охватившей интеллигенцию, Гребенщиков вдруг записывает три великолепных альбома, достойных золотого состава начала 80-х. Это «Кострома, Мон-Амур», «Навигатор», «Снежный лев». Такой триплет.
8200 верст пустоты, а все равно нам с тобой негде ночевать. Был бы я весел, если бы не ты, если бы не ты, моя родина, мать. Был бы я весел, да что теперь в том? Просто здесь красный, где у всех голубой,
серебром по ветру, по сердцу серпом. И сирена моя душа взлетит над тобой. Серебром по ветру, по сердцу серпом. И сирена моя душа взлетит над тобой.
Здесь прослеживаются определенные культурные корни, влияние Башлачева, о котором БГ сам сказал в интервью. Башлачев после смерти переложил ответственность, а теперь ты. Конец цитаты. Конечно, Башлачев сильно повлиял на лексику, образный строй, мелодии гребенщиковских песен. Но важно то, что сам Борис нашел в себе силы, оказался едва ли не единственным в России 90-х годов художником, который сумел выразить нонконформистскую позицию не в интервью газете «Правда», а художественно. Потомкам останется ощущение эпохи не менее убедительное, чем статистика смертности, падения производства и заболеваемости сифилисом.
На поле древней битвы нет ни копий, ни костей. Они пошли на сувениры для туристов и гостей. Добрыня плюнул на Россию и в Милане чинит газ. Алеша даром, чтоб Попович продал весь иконостас. Один Илья пугает девок, скачав в одном носке. И я гляжу на это дело в древнерусской тоске. Дело плохо, ей некогда рыдать. Она в конторе с полседьмого, у ней брифинг ровно в пять. А все бояре на Тойотах и сдают плейбой и вок. Продав леса и нефть на запад, СС-20 на восток. Князь Владимир, чертыхаясь, рулит в море на доске. Я гляжу на это дело в древней русской доске. Монастыря опять большой переполох. По мелкой речке к ним приплыл 14-рукий бог. Монахи с матом машут кольями, бегут его спасти. А бог глядит, что дело плохо, и кричит: пусти, пусти. Настоятель в женском платье так и скачет на песке. Я гляжу на это дело в древней русской тоске. Турки строят муляши Святой Руси за полчаса. А у хранителей святыни палец пляшет на курке. Знак червонцев расступает вместо лика на доске. Харе Кришна ходит строем по Арбату и Тверской. Я боюсь, что сыт по горло древнерусской доской.
Марине Тимашевой, которая сидит напротив меня в студии, принадлежит замечательный афоризм по поводу социального устройства нынешней России. «Идеологическая петля сменилась экономической в тех же руках и на тех же шеях». Конец цитаты. Открытие, или, если хотите, подвиг Гребенщикова заключались в том, что он порвал эту петлю, которая оказалась гораздо эластичнее старой. То есть нонконформизм вроде бы естественная позиция для рок-музыканта, более естественная, чем голосовать, а то проиграешь на деньги шахтеров и учителей, вынесенные в коробки из-под ксерокса. Но он один сумел выразить состояние людей, вот того самого среднего класса, которого у нас якобы никогда не было по подсчетам гайдаровских экономистов, но который, тем не менее, вырастил и авторскую песню, и рок-культуру, который составлял аудиторию великого кинематографа, а превратился в орду челноков, собачьих парикмахеров и прочую дворню при господах того типа, который, кстати, Эльдар Рязанов вывел в бессмертном образе директрисы рынка в гараже. И человек, воспитанный Рязановым, включает телевизор и видит, как тот же Рязанов агитирует за этих директоров этого рынка голосовать. И состояние души нормального человека, который даже, может быть, и материально неплохо живет, ну, квартиру Бабкину сдал, в Анталию съездил, состояние его от всего этого сумел передать Гребенщиков.
Не коси меня косой, не втыкай в ладонь гвоздь. Настоем цикуты ты меня не глуши. Ты мой светлый разум, я не черная кость. Так сбегай в честь пропоя нашей чистой души. Все руки пусты. Сколько я не пил, все вина как с куста. Хошь ты голосуй, хошь иди в пути сты. А проснешься поутру, вся вокруг пустота. Бревен здесь хватит на порядочный дом, а душа святая она клала на нас. Так что ты не ерзай, мы с тобою вдвоем. Я бы и хотел, да все как след на песке. Хошь пой в опере, хошь брей топором, а все равно Владимир гонит стадо к реке, а стадо все равно его съели с говном. Коси меня косой, не втыкай в ладонь гвоздь. Настоем цикуты ты меня не глуши. Ты мой светлый разум, я не черная кость. Так сбегай в честь пропоя нашей чистой души.
Отдельно хотел бы выделить религиозные взгляды, поскольку на эту тему написано много ерунды. БГ является убежденным и последовательным экуменистом. Буддист постольку, поскольку для буддизма характерна максимальная терпимость. Сейчас слово «экуменизм» стало чуть ли не ругательным, хотя, на мой взгляд, неэкуменическая религия превращается в воинствующую этнографию. И когда БГ говорит очень простые слова – «Нелепо полагать, что в России один бог, а перейдешь 10 метров за границу – уже другой», конец цитаты. То что на это можно возразить? Можно повесить, как это практикует движение «Талибан», но возразить нечего. Серьезная претензия к экуменизму заключалась в отсутствии у него культурной эстетической традиции. Вот Борис и начал эту традицию создавать.
Молодым на небе нудно, да не влезешь, если стар. По Голгофе бродит Будда и кричит «Аллах Акбар». Неизвестно, где мне место, раз я в этой стороне. Машинист и сам не знает, что везет тебя ко мне.
печали, есть края, где нет тоски. Гроб хрустальный со свечами заколочен в три доски. Да порою серафимы раскричатся по весне. Машинист и сам не знает, что везет тебя ко мне. В мире все непостоянно, все истреет, вот где крест. Я влюбил всю флору, фауну, в сердце нет свободных мест. Паровоз твой мчит по кругу, рельсы тают, как во сне. Машинист и сам не знает, что везет тебя ко мне.
На самом деле Гребенщиков сам испугался того, что натворил. Как бы извиняясь, включил в собрание сочинений статью какого-то мудреца, что песня из альбома «Навигатор» написана, мол, не от лица автора, а от лица неизвестного бандита. Знаете, как раньше при литовании песен объясняли, это не про нас, а про Америку. Выпустил свои старые песни о главном под названием «Чубчик». Надавал каких-то жутких интервью, в которых расхваливал великого писателя Пелевина и еще кого-то, кого положено хвалить в глянцевых журналах. И тем не менее, последний альбом, записанный в Америке, уже по-русски, с очень знаменитыми музыкантами из группы The Band, это бывшие музыканты другого Боба, Дилана. Альбом «Лилит», чем больше слушаешь, тем больше нравится. Если бы я не читал интервью, понравился бы сразу гораздо сильнее. Но я, как историк, обязан все читать. Газетной бумагой, как и лебедой, рынки не оскудеют. А вот людей, которые могут спеть, практически уже не осталось.
Дело было в Казани, дело кончилось плохо. Хотя паруса его флота были из самоцветных камней, на него гнула спину страна и эпоха. Но она была в шелковом платье и много сильней. Утро не предвещало такого расклада. Кто-то праздновал Пасху, где-то шла ворожба. И Волга мирно текла, ей было надо. И войска херувимов смотрели на то, как вершилась судьба. На подъездах к собору пешим не было места. На паперте водка мартини, соболя жемчуга. Но те, кто знал, знали, когда пойдет к нему невеста. Лучше быть немного подальше, если жизнь дорога. Когда вышел священник, он не знал, что ему делать. То ли мазать всех миром, то ли блевать с алтаря. А жених хоть крепился, а сам был белей мела. А по гостям, по которым не плакал лосиновый кол, рыдала петля. И никто не помнит, как это было. Те, кто помнят, те или в огне. Но те, кто сильны, сильны тем, что знают, где сила. А сила на ее стороне. Что был ветер, ветер с ослепительным жаром. Говорят, что камни рыдали, когда рвалась животворная нить. Еще говорят, что нельзя помогать того, что дается даром. И чем сильнее ты ударишься в воду, тем меньше хлопотать хоронить. Он один остался в живых, он вышел сквозь контуры двери. Он поднялся на башню, он вышел в окно. И он сделал три шага и упал не на землю, а в небо.
Она взяла его на руки, потому что они были одно. И никто не помнит, как это было. Те, кто помнят, те в небе или в огне. Но те, кто сильны, сильны тем, что знают эти силы. А сила на ее стороне.
Итак, я насчитываю 7 открытий, священное число. Рок на русском языке, живом русском языке. Рок как искусство, в противоположность прежним представлениям о том, что это сфера обслуживания подразделения молодежного досуга. Синтез рока и бардовской традиции. Полистилистическая рок-группа. Магнитофонная индустрия, соавторство с Андреем Тропило. И 2 последних. Художественное выражение экуменизма. И, наконец, образ России 90-х годов, который останется для потомков. Надеюсь, что эти открытия не последние.
На волнах радио «Свобода» вы слушали программу московской редакции «Борис Гребенщиков в новейшей истории России. Главы будущей книги». 3-я передача цикла была посвящена истории группы «Аквариум» с 1986 по 1998 год. Ведущей программы Марина Тимашева, ее автор Илья Смирнов, продюсер программы Елена Колупаева.
Сила на ее стороне.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакир.
1998 год. Передо мной стояла дилемма – остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования. Снимались в его телепрограмме на авторском телевидении. Нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на 3-м этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуре и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребом, небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на Радио Свобода. Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не Радио Свобода, вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал свободу.
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».